Шалом, дорогие друзья, доброй недели, Шавуа-Тов. Сегодня первый день после Шаббата, поэтому мы, собственно, доброй недели и желаем. Мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать Танах. На этой неделе мы заканчиваем читать вторую книгу царств, а сегодня мы читаем 22 главу этой книги. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о защите для страны Израиля. Прошу Тебя укрыть от обстрелов всех мирных граждан, защитить от обстрелов солдат, подкрепить и укрепить солдат, стоящих на страже городов Твоих, страны Твоей. Дать им силы, смелости, мудрости, дать правительству мудрости, чтобы положить конец этим обстрелам, чтобы надолго воцарился мир в нашей стране. Я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто под обстрелами сегодня, под бомбежками сегодня, всех тех, кто страдает от кровопролития, тех, кто ранен, дай исцеление. Дай утешение тем, кто потерял близких, надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял надежду. Тем, кто вдали от дома, дай надежду на возвращение, дай веру в восстановление. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Благослови тех, кто в поисках пропитания для своей семьи. Дай работу достойную, чтобы было достойное отношение, чтобы было время, оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, чтобы из дома шла помощь другим, чтобы была радость от этого. Благослови исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто рядом с больными, дай им силы, надежды, терпения, кроткости. Благослови миром семьи, в которых нет мира, и примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови нас миром, как Ты обетовал, Господь даст мир своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы читаем с вами сегодня 22 главу второй книги царств. Бен Шмоне Шана Ишаяу Бемальхо. 8 лет было царю Ишьяху, когда он воцарился на царствование. Ну, скорее всего, он не сам воцарился 8 лет на царствование, то есть де юре, юридически он был царем, а регенствовал, скорее всего, первосвященник или коэн гадоль. Шлушим вейхат шана малах бе Иерушалайм. 31 год царствовал он в Иерушалайме. Вишем имо, а имя матери его – Едида, Едида, это на современном иврите это означает подружка, не близкая подруга, а в древнем иврите это означает возлюбленная, как бы корень яд от того, что та, с которой идешь рука об руку. Бат Аддая, дочь Аддаи, Аддая это означает та, которая свидетельствует о Господе, из города Бацкат. И вот 8-летний молодой, совсем молодой, маленький царь воцаряется в Иерушалайме. Он внук Менаше, сын Амона. Казалось бы, Менаше – злодей, Амон – злодей. Ну, вот будет этот злодеем в третьем поколении. Что мы помним, что Деврей Ямим, Паралипоменон, говорит нам о том, что Менаше под 40 лет раскаялся. Если считать, что на момент смерти Менаше Йешияу было 6 лет, то 6-летний мальчик вполне возможно рос с внуком, с дедушкой. И от раскаявшегося дедушки, может, что-то и усвоил, потому что мы читаем «Ваяса и шарбейна Адонай». Дело прямое в глазах Господа. «Ваялих бахоль дерех Давид авив». и шел он путями Давида отца его, в Лесар, Ирмин, Усмоль, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Праведный царь после двух злодеев. В Ибе Шмонайсер Шанали Мелех Ишаяу, и было 18 год царствования царя Ишаяу, то есть, когда Ишаяу было 26 лет, Шалах Амелех отправил царь, Шафан бен Ацельяу, бен Мишулам, Асуфер, Бейт Адонай Леймор. Царь отправил человека, которого зовут Шафан, что значит зайчик, бен Ацельяу, сын того, кого Господь наделяет благородностью, Ацельяу, да Господь наделит меня благородностью. Бен Мишулам, сын оплаченного, тот, за кого воздано, за кого оплачено. Скажем, какой-то мальчик, о котором давали обет, что если у меня родится сын, я принесу жертвы такие-то, такие Господу, эти жертвы принесены. Потом мальчик может называться Мишулам оплаченный. Писец послан в дом Господень с поручением. Он занимает должность писца, это, как сказать, правая рука царя. Это не просто такая какая-то функция стенографиста, это правая рука царя. И царь посылает его в дом Господень, то есть в храм, с особым поручением. И говорит ему так: «Ле аль-Хилькияу акоэна гадоль», отправляйся к Хилькияу, первосвященнику, а Хилькияу мы уже встречали. Имя Хилькияу означает «надел мой Господь». И он первосвященник. «Ви там» – это «кесев муа бейта дунай». Слово «итем» – такое сложное для перевода слово, с одной стороны, можно сказать, и закончит, выгребет все деньги, то есть соберет все деньги, все серебро, которое в Доме Божьем. А с другой стороны, слово «итам» может означать «переплавит», «очистит». И мы в дальнейшем будем видеть, что серебро было переплавлено. Оттуда такое разночтение в переводах. Можно перевести так, можно перевести так. Он переправит серебро, которое снесено в Дом Господень, а «шарасфу шамрей асав», которое собрали стражники у порога, у входа в хранилище храма стояли стражники, они называются «шамрей асав». Стражники у порога, они отвечают за сохранность денег, за честность того, что вносится, и что ничего не выносится, и так далее. Они отвечают за сохранность сокровища, и они собрали это с народом. То есть было два царя, которые были злодеями, которые не занимались храмовыми нуждами. Один из них царствовал аж 55 лет, то есть почти 60 лет разрухи. И, ну, тем не менее, деньги собирались какие-то, в всяком случае, не разграблялись. И храм нуждается в ремонте, храм нуждается в восстановлении. Отчасти и разграблялся храм, да? И сейчас царь посылает первосвященнику, говорит, там какие-то деньги собраны, давайте вернемся ко Всевышнему, давайте вернемся к служению Всевышнему в полной мере и займемся восстановлением храма. Пусть они соберут все деньги, или пусть они переплавят все серебро. «Вейтнео лидей осей малаха» и дадут его исполнителям работ. «Ами фукадим бивейта дунай», которые представлены в Доме Господнем. «Вейтнео толи осей малаха», а они дадут его непосредственно исполнителям. То есть прорабы для разных работ, они раздадут исполнителям эти деньги. «Ашер бивейта дунай», для работников, которые в храме. «Лихазек Бедек-байт», чтобы проверить, дословно, бедек-байт, проверку дома. Ну, то есть приведение дома в нормальное состояние. Везде замазать трещины, подштукатурить, где надо подштукатурить. Все ремонтные работы выполнить, а их очень много. Лехарашим, плотникам, улеваним и строителям, велегадрим и тем, кто занимается укладкой, укладкой кирпичей, великнотицим и на покупку деревьев, веваней, мехзав и на покупку камней из каменоломней, лихазек, это байт, для того, чтобы укрепить дом. Понятно, да? То есть все деньги из храмовых сокровищ, то есть серебро из храмовых сокровищ вынимается, и раздается на нужды тех работников, которые будут осуществлять восстановительные работы, работники разных специальностей. Ахлёй хашеви там акесев, анитан алидам. Но не будет у них отчетности за деньги, которые им даются, кибы мунагэ масим, потому что по вере они делают. То есть они понимаются как работники благородные, честные, и поэтому, чтобы они не тратили время на бухгалтерию, потому что может быть так случится, что надо день работать, день писать отчеты о проделанной работе, о потраченных стройматериалах, усушки, утруски и так далее. Они от всего этого свободны, потому что работа на доверии, потому что те люди, которые будут работать в храме, они работают с верой. Поэтому мы с них отчета в данном случае не спрашиваем. Об этом было, это как бы, можно сказать, повторная программа из того, мы читали, что здесь было во времена Иоаса. Там тоже была такая акция по ремонту храма, и там происходило то же самое. В Йомерах Хилькияу Акуэна Гадоль, и Хилькияу, первосвященник, сказал «Аль-Шафана Сафер, Шафану Писсу». «Сефер Тура Мацати Бевейт Адунай». Я нашел книгу Торы в храме. «Вейтен Хилькияу это Сефер, Аль-Шафан Викраеву». И дал Хилькияу эту книгу Шафану, и тот читал ее. Очень интересная история. Что же это за книга, которая найдена? Некоторые говорят, что это была книга Туры, которую написал в свое время Моше, и которая лежала там рядом с Ковчегом Завета, которую во времена злодейских царей первосвященники спрятали. И поскольку у Менаше царствовал довольно долго, то священник, который спрятал эту книгу, умер, и никто не знал, где она находится. А некоторые говорят, что еще во времена Ахаза, царя, эта книга была спрятана, и тем более умер священник, который не знал, сейчас делали ремонт, и где-то там на антресолях антресоли или где-то на чердаке нашли эту книгу. Почему это так страшно? Ну, казалось бы, радоваться можно, нужно. Нашлась книга Торы, и теперь у нас будет книга Торы. Это же здорово. Почему они не радуются? Давайте попробуем понять. Воевод Шафана Сефер Аль-Мелех. И принес Шафан книгу царю, выяшев это Мелех Девар. И вернулся к царю с отчетом, Вайомер, и сказал, «Этиху Авдеха это кесев, а немца бывает. Переплавили рабы твои все серебро, которое было в доме. Вайетнеу Алидея Сей Малаха, Мифугадим бывает Адонай». И дали его в руки прорабов, которые находятся в доме Господнем. Ваягид Шафана Сефер Алимелех Лимор. И так, кстати, рассказал Шафан о книге царю, говоря, Сефер Натан ле Хилькия, Акуэн. Книгу дал мне Хилькия, священник, выкрел Шафан Лифнея Мелех. И зачитал ее Шафан перед царем. В чем может быть ведь ужас того, что эта книга найдена? Ну, то есть, опять-таки, давайте скажем, это книга Торы, или только книга Второзакония, Дворим, которую спрятали. И хорошо, что она нашлась, радоваться надо. Почему они не радуются? Разные комментаторы пытаются понять и говорят, обычно книга Торы, когда она складывалась на хранение, ее сворачивали, так отменяли, это не книга, которая со страницами, которая листается, это книга-свиток. А свиток, его можно раскрыть на каком-то конкретном месте. Обычно, когда книгу Торы клали на хранение, свиток клали на хранение, клали так, что как только раскрываешь, видишь недельную главу Берешит, вначале сотворил Бог небо и землю, Берешит бара элоим эт ха-шамаим ваэт ха-арец. А в данном случае, когда книга открывалась, то открывалась она на 28 главе книги Дворим с проклятием, где сказано «И поведет Господь тебя и царя твоего, и пойдете вы в изгнание». То есть это первые слова книги, которые открывались. Вот найдена книга, которая, ну как, давайте представим себе, если сейчас вам открылась ваша личная, ваш личный свиток Торы, на какой странице, на каком слове Божьем к вам эта Тора говорит. Вот представьте себе ужас людей, если предположить, что они открыли этот свиток, написанный самим Моше, и в этом свитке они увидели указание на проявление божественного гнева. И поэтому, когда Шафан читает перед царем эту книгу, мы читаем в 11 стихе такую реакцию. «Ваики шама мелехет деврей сефер Тура, ваикра и бгадав». И было, когда услышал царь слова книги Торы, разорвал он одежды свои. «Ваица ва мелехет Хилкия коэн». И повелел царь Хилькияу священнику, «Ве это Ахикам бен Шафан». И Ахикаму, это его сын, Ахикам бен Шафан. Ахикам означает «брат мой воскреснет», «брат мой, сын воскресения». «Вэй» – это Ахбур бен Михияу. Ахбур – это, собственно, мышка, сын Михияу, кто подобен Господу. «Вэй» – то Шафан Асафер, и отец сам Шафан. «Вэй» – Асия, и человек по имени Асия, раб царя, вот эту делегацию, Асия, это значит делающие дела Божьи. И он раб царя, и он им дает повеление такое. Леху, даршой это Данай, идите и спросите у Господа, беади увеадам, за меня и за народ, вебад кол Иуда, и за всю Иудею, альдеврей ансефер анимсазе, по поводу слов этой найденной книги. «Хигдуля хамата Дунай». Потому что велик гнев Господень, «ашер инецтабану», который разгорелся на нас. «Алашер лавшаму авутейну», за то, что не слушались отцы наши, «альдеврей сеферазы». Слова эти книги «Лаасот киколя катув алейну», сделать все, что написано на нас. То есть, если мы предположим снова, что царь открыл книгу Дворим, то там так и написано, за то, что ты не слушаешься, то на тебя падут такие-то проклятия. Ну, наверное, 28 главу книги Дворим все знают. «Вейлех Хилькияу Акоин», и пошел Хилькияу священник, «Вахикам», и «Ахикам», и «Ахбур», и «Шафан», «Васия», пошли они пророчицы, «Аль-Хульда А-Навия». Имя «Хульда» на современном иврите означает крысу. В древнем иврите означает животное, которое живет под землей, очень похожее на крота, но не крот, самка крота. Самка такого животного, слепыш называется этот зверек. Он живет в стране Израиля, живет в норках. И он сам по себе слепой, потому что он живет под землей, ему зрение не нужно, у него есть какая-то особая интуиция. Женщина, которая живет в Иерусалиме, в какой-то части подземного города. Она Эшет Шалем бен Тиква, она женщина, ее мужа зовут Шалум бен Тиква бен Хархас, и он отвечает за одежду, Шумер Багадин. Он отвечает за царский костюмер или царский камердинер. А она написана в Йошевет бе Иерушалаем бе Мишне. Она живет в Иерушалаеме, на каких-то подземных этажах, вы добрали и говорили с ней. Почему они обратились именно к ней? В это время начинает, приходит в силу уже пророк Ирмияу, он же действует Иеремия, Ирмияу. Почему они пошли к нему? Видимо, потому что вот в эти годы как раз он еще совсем молодой, не очень известный пророк, и царь посылает к тому, к той женщине, у которой он постоянно справляется со своими царскими нуждами, и он приходит к женщине по имени Хульда. Но Всевышний может говорить, конечно же, через любого пророка. «Ватамар алеем», и она сказала им, «Ко амар Адонай элю Исраэль», так сказал Господь Бог Израилев, «Амру ле иш ашер шалаху тхемеляй», скажите человеку, который послал вас ко мне. «Ко амар Адонай», так говорит Господь. И ныне миви рааля макомазы. Вот я навожу зло на это место. Вали шиву и коль еврея сефер ашеркара мелех Иуда. И на жителей его все слова проклятий, которые прочитал царь иудейский. Все это сбудется с жителями этого места. Тахаташе развуни за то, что они оставили меня. Виктору лим ахрим и курили другим богам. Лимана хисани для того, чтобы злить меня. Бехоль маасе едеем всеми делами рук своих. Ницта хамати бамаком азе влет и хабе. Разгорелся гнев мой на это место и не погаснет. То есть, несмотря на то, что у власти праведный царь, он делает праведное, и он боится нарушить волю Всевышнего, несмотря на все на это не умиряет гнева Всевышнего. То есть, приходит время расплаты, и, может быть, когда мы читали про Хизкияу можно было сказать, что народ за ним пошел, поддержал его, за Ишияу народ уже не идет. Может быть, он одинок в своей праведности, больше противников у праведности. Так или иначе, его праведность не спасает, не может спасти народ Израиля, не может отменить приговор, который на народе Израиля, который в Иудее, на колене Иудином, уже как бы оглашен, уже решен. Ваальмелех Иуда, а царю иудейскому, а шарех отхем ледрошит Адонай, который послал вас просить Господа. То есть сначала было сказано просто как человеку. То есть это же один и тот же. Да? Сначала говорит человеку, который вас послал, а потом царю иудейскому. То есть как человеку ответ ему такой: есть гнев Господень, который разгорелся, который не погаснет, и Господь наведет беду и наведет такие проклятия, которые ты читал, в том числе изгнание, наведет на этот народ. Но царю, как царю, скажи ему другое, царю, который послал вас спросить Господа, взыскать Господа, «Ко там руэль?» А так скажите ему. «Ко амар Адонай элэ Исраэль?» Адварьон шер шамат. Так сказал Господь Бог Израилев, слова, которые ты услышишь. «Яан рахли вавха, поскольку смягчено сердце твое, ветихана мифанай Адонай, и смирился ты перед Господом, вишеммеха ашер дибарти аль маком азе, когда ты слышал то, что провозглашено это место, валь ишево льет лишма векалькала». И за то, что смирился с тем, что оно будет опустошено и проклято, ветикрай бгадеха, и за то, что ты разорвал свои одежды, ветивхели фанай, и плакал передо мной, гама анахишамати, я тоже услышал, говорит Господь. То есть я услышал твою молитву, твое покаяние, несмотря на то, что я не отменил приговор. В чем же тут смысл? Зачем говорить это царю? Давайте закончим через главу и попытаемся разобраться. Лахен инени асвеха лавотеха. Я поэтому заберу тебя к отцам твоим. Вайнасавтар кивратеха бешалом. И ты с миром сойдешь в могилу свою. Влёте рена и неха бехола ара, и не увидят глаза твои все зло, а шираними ви альмакомазе, которые я приведу на это место. Вейшиву, это мелех товар, и передали эти слова царю. Не так-то все просто будет со смертью этого царя, но мы почитаем об этом дальше. А пока попытаемся понять, почему Всевышний так это говорит. Народ получил приговор, что народ уйдет в изгнание. За то, что он оставил Всевышнего, за то, что воскурял другим богам. И за все, что мы, собственно, читали об этом на протяжении последних глав книги царства, и раньше читали об этом. Но зачем это обращение Всевышнего к царю? Царь, и он отвечает за, в том числе, за духовное состояние народа вместе с первосвященником. Царь может наставить народ на стремление вернуться. Захочет ли народ вернуться из Галута? Будет ли ощущение, что будет ли у народа желание вернуться в страну? Или можно ассимилироваться, стать вавилонянином, персиянином, узбеком, обрусеть, как угодно? То есть будет ли у народа желание сохранять тление уголька, иудейства, сохранять скорбь, тоску по Святой Земле, по общению со Всевышним, по близости ко Всевышнему? Или народ скажет: ну, хорошо, нас осознал Всевышний, давайте налаживать отношения с Дагоном, с Кришной, с Ахурамаздой, с Кицалькаатлем или с Ктулху. То есть царь может наставить народ, который уходит по этапу, скажем, на исполнение приговора. От царя зависит во немалой степени, с чем народ уйдет. В смысле, что это приговор, наказание, не отменяет божественной любви, Бог будет помнить о народе, заботиться о народе, и народ, в свою очередь, будет хотеть вернуться. Или народ так и останется идолопоклонником, уйдет, как идолопоклонники, в изгнание, и, может, и забудут Бога Израиля совсем. Царь получает благословение, что он закончит жизнь мирно. Во-первых, для того, чтобы не сказали, конечно, народы мира, кто-то не сказал, в дни праведного царя уничтожены Иерусалим. Но и в немалой степени царь получает это благословение дожить мирно, для того, чтобы наставить народ, кого можно, достучаться до кого можно, чтобы тлеющие угли иудаизма сохранились в уходящем народе. Такая глава. Глава у нас совсем короткая. Но очень такая, по-моему, глава интересная. Владимир спрашивает по поводу Берешит, Бытие 3.16, там, где сказано «к мужу твоему влечению твоем». Там написано «аль-ишех чукатех». Слово «иш» вообще такое слово, оно непонятно откуда взялось. Когда к Адаму приводят Хаву, еще не Хаву, женщину, он говорит, это будет называться «иша», потому что взято от «иш». У меня на этот счет, на эту тему есть урок особый, что это означает, и как там имена в Танахе есть этот урок. Вот, там я разбираю этот вопрос. Но в данном случае «иш» скорее всего все-таки муж. Хотя понятно, что «иш» может означать любого человека. То есть чисто словарно, формально можно перевести как к любому мужчине, но если как вникать в смысл, в контексте, то все-таки к мужу, ну или к мужчине, который станет твоим мужем. Некоторые деноминации на основании Иоанна 13 перед причастием омывают друг друга ноги. Что это? Ну, трудно комментировать, что делают какие-то другие люди. Ещё действительно, мы видим, умывает ноги апостолам. Ноги были грязные, люди ходили босиком. Люди ходили босиком, они нуждались в омовении ног. Сегодня никто не приходит в собрание с грязными ногами. Давайте договоримся неделю перед этим ходить босиком, чтобы потом вымыли ноги. То есть Иешуа учит проявлению заботы в самом, так сказать, в самой, как сказать, неприятной сфере. Иногда нужно поухаживать за инвалидом, который не может себя обслужить на уровне туалетной бумаги. То есть проявить какую-то заботу, проявить снисхождение к дурному запаху, к чему-то такому вот, и позаботиться. Учитель заботится об ученике. То есть не ученик тут бегает у него на побегушках и там служителю, пастору, священнику что-то там носит, а наоборот. И в этом суть. Можно свести это формально к омовению ног, но смысл неформальным подражаний. Смысл в том, что как бы, учитель проявляет заботу там, где это наиболее грязно. Стало ли в Израиле отношение к христианам и христианству еще хуже? Да, на самом деле, когда мы говорим про отношение к христианам, нет никакого отношения к христианам. Большинство израильтян с христианами не сталкивается, поэтому относятся к христианам как к кришнаитам никак. На уровне ортодоксов тоже так же. То есть средний ортодоксальный еврей слышит про Иешуа примерно столько же, сколько он слышит о ящерице Саламандре, которая не сгорает в огне. То есть это какой-то маргинальный персонаж для иудея, далекий от его повседневной жизни. И если нету какой-то миссионерской работы по разъевреиванию, разъевреиванию евреев, когда евреи говорят, ты ничего не должен соблюдать, когда евреи видят ортодоксальные евреи или светские евреи, даже когда я вижу, что какая-то община собирает евреев на богослужение на машине в Йом-Кипур, когда никто в Израиле не ездит, то какое будет отношение? Какое свидетельство, такое и отношение. Но, в принципе, не лучше, не хуже, одинаково равнодушное минус. За исключением снова каких-то маргинальных личностей из гурского хасидизма, которые преследуют где-то как-то христианские общины. Но все это настолько не массово и о каком-то едином отношении всего Израиля к христианам говорить не имеет смысла. А как быть молодым людям с разных церквей? Они хотят пожениться, а другие говорят, и родители, если вы поженитесь, вы сведете нас в могилу только за своих, как евреи. Как быть? Как быть? Сложно, сложно говорить, потому что каждый случай он отдельный. И мне кажется, что это не борьба за праведность, это борьба за власть. И иногда, как бы, если находишь верующую душу, родственную душу, тебе нужно, как написано, оставить отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей. Хорошо при этом, здорово при этом, очень здорово, если получается получить родительское благословение. Но психологические манипуляции, типа ты нас ведешь в могилу, или ты для нас умрешь, это очень плохо. И плохо, когда до этого доходит. Представьте себе ситуацию из Библии. Шимшон, о котором сказано столько пророчеств, и мать которого нечистая не ела даже во время беременности, чтобы ребенок родился сверхсупер стерильно праведным ребенком, приходит к родителям и говорит им, хочу жениться на филистимлянке. Вот. Можно было ожидать, что Манох, папа, скажет, только через мой труп. Да мы с матерью не до того тебя растили в святости и чистоте, чтобы ты женился на какой-то там язычнице, еще и филистимлянке. Ты бы еще на немке женился. Но, как бы, и написано нам, читателям, написано, что это было от Господа, родители не знали. Что родители делают, когда он говорит, идите и договоритесь? Они идут и договариваются, как ни странно. Да? Они не говорят, ты нас, Шимшончик, в могилу сведешь, женись на еврейке, мало тебе еврейских нет. Они это говорят. Но плюс тем они идут и договариваются с филистимлянкой, не зная, что это от Господа. То есть как для них, это их сыночек, святой сыночек, которого так вот растили, идет, женится на язычнице, что же это будет-то? Идут и делают, как это понять? Поэтому, ну, если есть ощущение, что вы нашли близкую душу, не смотрите ни на кого, кроме Всевышнего. Хорошо, если удастся получить родительское благословение. Замечательно, если удастся получить родительское благословение. Не всегда это получится. Когда, например, Эсав женится, тоже женится, берет себе жены, там, кого попало, родителям горько, они и молчат, да, то есть им было горько, но не рассказывали это Эсаву. И Исав в доме, приемлемый и так далее, да, им горько, но они Исава принимают, они не говорят, ты для нас умер, или мы теперь умерли, или петлю не вешают в доме, чтобы сказать, ты нас в могилу свел. То есть из Писания мы учим, что да, может быть горько родителям, но вот первое, они идут и ведут переговоры. Второе, когда сын уже женился, это им не кажется чем-то хорошим, то тогда они все равно это принимают. Есть в то же время и Авраам, который не хочет, чтобы брали невесту из какого-то места, только не отсюда. Но в то же время он даже не посылал в свой дом, он посылал в свою страну. А кто там был в его стране? Кого-то можно было взять из своей страны. Почему он не хотел, чтобы Ицхак женился на какой-то местной язычнице? А почему нужна язычница издалека? Потому что если он женится на местной язычнице, то его теща, его тесть, они будут рядом с ним, братья невесты будут. Он начнет ходить на их семейные мероприятия, и так он, как сказать, пойдет за женой, будет ходить на их праздники и пристраститься. Если жена издалека, родни ее рядом не будет, никаких семейных праздников не будет, она присоединяется к нему, и как бы совершенно другой расклад. А как можно наставить народ в изгнании, народ еще больше станет язычником? Все-таки по опыту могу сказать, что какая-то память остается, да, то есть, скажем, советская поэтесса Вера Инбер пишет: мама говорила, мы евреи, как ты смела это позабыть? Да, все-таки в воспитании даже светского еврея проскальзывало: ты еврей, у евреев так не делают, это некрасиво, евреи так не поступают и так далее. И только-только вот в последние времена появились смешанные браки так распространенно. Да? То есть народ, да, принимал русскую культуру, участвовал в формировании русской культуры, немецкой культуры, арабской культуры, но при всем при том сохранял где-то свое еврейство, где-то что-то как-то сохранял. Были люди, для которых осталось только обрезание, были люди, для которых остался только Йом-Кипур, только где что-то осталось, но представьте себе, что это 2000 лет изгнания, последнее изгнание. И народ как-то что-то сохранил. Это очень немало. Вот, Тарас спрашивает про грех к смерти. Есть грехи, действительно, про которые сказано на иврите, звучит «Яарог вэлё яавор». То есть будет убит и не приступит этот закон. То есть если человеку говорят, скажем, съешь конину, иначе мы тебя убьем, может есть. Если человеку говорят, убей его, или мы убьем тебя, нельзя убить. Если человеку говорят, поклонись Будде, Кришне, Шиве, неважно кому, иначе мы тебя убьем, нельзя поклоняться. То есть определенные грехи, которые нельзя совершить даже под страхом смерти. Понятно, что для спасения жизни можно нарушить субботу. Можно нарушить субботу, можно ехать на машине, можно делать медицинские процедуры все, которые нужны и так далее. Для принятия родов и так далее. И Йом-Кипур, и суббота, все перед спасением жизни. Но есть определенные грехи, которые сказано, умрет, но не согрешит. Идолопоклонство, кровопролитие, прелюбодеяние. Скажут, войди к жене ближнего твоего, или женщине скажут, измени своего мужа, или мы тебя убьем. Должна умереть и не согрешить. Можно так понять понятие грех к смерти. Ну, вот. Вроде бы вопросов больше нету. С Божьей помощью завтра продолжим. Завтра на том же месте, в тот же час, будем читать 23 главу. Всем спасибо и шалом. Доброй недели еще раз.